приближается Великий пост. Лучшее Великий пост и Пасха – это лучшее время, самое прекрасное, самое духовно богатое время в жизни Церкви. И Церковь к Великому посту нас готовит заранее. Многие из вас, кто знакомы с церковным уставом, конечно, знают, что перед постом бывают три подготовительных недели. Неделя Матерей и Фарисеев, неделя о блудном сыне и неделя о страшном суде. Там дальше идет уже так называемое прощенное воскресенье, которое уже из себя представляет уже дверь, открытую в Великий пост. Но перед этими, между прочим, тремя подготовительными неделями есть еще одна неделя, один воскресный день, который можно считать подготовительным даже к ним, к этим трем. В это воскресенье, которое бывает перед неделей Матеря и Фарисея, всегда и неопустительно читается Евангелие о Закхее, об обращении Матеря Закхея. Почему Церковь тут его поставила? Свободы тех, кто готовится вступить в поприще покаяния. Что говорит нам это Евангелие? Вероятно, вы помните, это в нескольких словах напомню. Мытарь Закхей в Иерихоне слышит, что проходит Господь Иисус Христос через Иерихон. Слава о великом чудотворце гремела по всей Палестине, и, несомненно, и Закхей много слышал, и вот ему захотелось только увидеть этого чудотворца. Он не остановился, как перед таким приемом. Забрался на смоковницу, на дерево. Наверное, немало насмешек вызвал. Он был малорослый человек, боялся, что в толпе он так и не увидит Спасителя. Поэтому лез на дерево. Смеялись над ним, наверное, немало. Человек почтенный, вероятно, немолодой, известный в городе. И лезет на дерево, как мальчик. Он на это все не обращает внимания. Забрался, смотрит сверху. И вдруг слышит голос. Когда Господь проходил под дверью. Закхей, слезь скорее. Потому что в этом, в сегодня, здесь, мне надобно быть в твоем доме. По-славянски говорится, что он подчался слезет, то есть быстро слез. А по-нашему, так сказать, разговорному языку, говорят, на кубарем скопил с этой смоковницы и побежал, чтобы все приготовить для приема драгоценного гостя. Чему нас учит этот пример? Прежде всего тому, что Господь наш любит давать больше, чем от него просит. Лишь бы только нашлась душа, которая может принять достойный его дар. Закхей только думал посмотреть на это воплощенное чудо, а получил то, чем и мечтать не мог. Что Христа Спасителя принимает как своего драгоценного гостя. Вот этим Церковь ободряет нас. Если мы будем у Господа просить, посту просить прощения, пусть никогда уныние не одолевает нас, потому что наш Господь любит дать больше, чем мы у него просим. Дальше неделя Матерей Афарисеев, который говорит нам о двух богомольцах, которые пришли в храм. Помолиться. Один из них, как вы знаете, был Фарисей, вставший впереди. Вероятно, был лицо значительное, известное в городе. Встал впереди. Начал молитву очень хорошо. Потому что как раз начал в своей молитве говорить то, о чем мы часто забываем. Мы просим у Господа много, а поблагодарить его часто забываем. А вот он начал: «Боже, благодарю тебя». Но это прекрасное начало. Тут же он превратил в то, о чем святой Андрей Крицкий говорит, прочие безумные глаголы. Так хорошо начавший, он всю молитву испортил своим продолжением. Он говорит: «Боже, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, хищники, неправедники, прелюбодеи, или как этот мытарь». За то, что ты иронически замечаешь, что весь мир осудил, а себя одного оправдал. Но дальше он перечисляет свои добродетели. Пощусь два раза в неделю. Десятую часть дает и отдаю жертве своего имения. И Церковь, между прочим, в своих молитвословиях призывает нас подражать добродетелям фарисея. Брать с него пример. Все ли из нас постятся два раза в неделю, как церковь заповедует? Все ли из нас жертвуют на храм или на бедняков? А фарисей это делал. Он испортил свои добродетели, свои гордыни тем, что превознесся. Нужно было смиренно поблагодарить Господа за то, что Господь послал ему возможность творить эти добрые дела. Он чванится и гордится. И этим все испортил, подобно тому, как прекрасно сделанное кушанье можно совершенно испортить, если с него налить испорченную массу. Так он испортил свои добрые дела. А мутарь, хотя ничего кроме грехов не принес, а оказался оправданным, потому что сам себя не оправдывал, не ссылался ни на условия жизни, ни на свою слабость и немощь, а только смиренно просил у Господа милости и ее получил. Но я хочу попутно заметить, между прочим, что не нужно думать, что фарисей уж окончательно и духовно погиб. Конечно, нехороша ему была молитва. Но только помните, не сказано ли вам было, что мы так ушел оправданным, а фарисей ушел осужденным? Это не сказано. Когда сказано о том, что мы как смиренно молился мы так, то сказано, что он ушел в свой дом оправданный более, нежели тот. Тоже что-то возле некоторого оправдания или милости получил, потому что принес он доброе желание помолиться Богу. Он не сумел. Вместо того, чтобы угодить Господу Богу своей молитвой, он так ее принес, что она была отвергнута. Но желание это доброе было. Он не попразднословит, не посплетничает, не подложит все, что пришел, а помолиться. Только не сумел как следует принести Богу молитву. Но повторяю, поэтому Господь не сказал, что мы шел осужденным. А только сказал, что мытарь был оправдан Божий более, нежели фарисей. Потом идет воскресный день, притча о блудном сыне. Недавно читал, позавчера, за литургию. Опять-таки, какое трогательное место Святого Евангелия. Как говорил один из святых отцов, здесь перед нами открыто самое сердце Божие. Здесь мы видим, так сказать, в этой притче образно, что означает великое слово апостола любви Иоанна Богослова, который сказал, Бог есть любовь. Вы знаете пример этого блудного сына, который взял у отца свою часть имения, ушел от него далеко, там все это прокутил, растратил, и прокутивший имение отца, голодный, оборванный, нищий и безответно виноватый, возвращается назад. Тогда напомнился, понял, весь ужас и позор свое положение. Он твердо решил, сам и пойду к отцу моему. И сказал, отче, я согрешил на небо и перед тобою, недостойно же называться твоим сыном, прими меня как одного из наемных, как слугу. Твердо это решивши, он пошел. Вот это то, чего часто не доставляет нашему покаянию. То может и истинному, откровенному. Покаяться человек. Поскорбит, может оплатить свои грехи, но как-то на том же месте остается, жизнь его мало меняется. А этот принес плод достойный поколению, опомнился, признал свою вину и идет к отцу своему. Идет, приближается, идет знакомыми местами, где чистым мальчиком играл когда-то, все ему так хорошо знакомы, и только от этого тяжелее, тяжелее у него на душе, потому что он сознает, весь ужас и позор в свое положение. И страх, потому что не знает, как его отец примет. Если отец примет его с негодованием, надо будет законно. Если он прогонит, это будет заслуженно. Вот со страхом и стыдом он возвращается. А оказывается, его ждали, и любили, и не забыли. Евангелие нужно помнить, всякая черточка драгоценна. И сказано, еще ему далече сущу, узре его отец его. Когда он был еще далеко, отец его видал, значит, смотрел. И, вероятно, не один раз выходил, смотрел и ждал, не возвращается ли заблудившийся. И вот когда отец увидал его издалека, и увидел его опозоренного, грязного, нищего, оборванного, то, быть может, у отца и было до этого, какое-нибудь законное чувство негодования. Праведного отеческого гнева. Но когда он увидал это жалкое состояние своего сына, то он все забыл. родительская любовь неудержимо прорвалась. Отец бросился к сыну, никак не ожидавшему, конечно, такой встречи, упал к нему на шею и стал его целовать. Но заметьте, сын тверд в своем покаянии. Ошеломленный, конечно, такой неожиданной и незаслуженной встречей, он, однако же, начал твердо свою покаянную исповедь. «Отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже не достоин назваться сыном твоим», но отец его оборвал. И договорить ему не дал. И говорит, принесите лучшую одежду, обувь, украсьте его перстнем и устроим торжественный пир. Сын этот мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. С одной стороны, здесь церковь указывает нам на любовь отеческую. Как Господь любит, с какой любовью Он возвращает грешника, кающегося. Трогательные строки мы находим в наставлениях великого наставника христианской жизни и мудрости преподобного Исаака Сирина, который обращается к человеку, которым овладел порог, который постоянно его держит в своих лапах, и он кается, плачет, и все время падает и падает снова. Вот преподобный Исаак обращается к нему и говорит, а кто постоянно терпит крушение, преодолеваемый греховным навыком, у кого корабль постоянно разбивается и теряет груз, такового я прошу и умоляю, да не забудет он любви своего отца. И снова возвращается к нему с покаянием. С одной стороны. А с другой стороны, церковь нам говорит о том, чтобы мы всякий раз, когда в Божий храм входим, входили так, как этот бубный сын. Разве нет у нас целой тьмы грехов за плечами, постоянно нарушающие Божьи заповеди, не научившиеся любить Бога всем сердцем ближнего своего, как самого себе, даже не знающие, как следует его Евангелия от закона, мы безответно виноваты перед ним. И поэтому его дворец, его храм должны всегда входить, как блудный сын, сознавая глубокую свою вину и безответность. Но есть души, которые этими святыми и трогательными примерами не вразумляются. Для них церковь приготовила еще один прием врачевания духовного в неделю о страшном суде. Когда величественной картиной последнего расчета, который будет вести небесный домовладыка своими рабами, она хочет устрашить затвердевшие и окаменевшие сердца. Вы знаете, конечно, это, как Господь говорил о страшном суде, как Он явится в славе своей. Страшной, беспредельной, невыносимой для грешного ока славы. Полной противоположностью тому, как Он пришел на землю, родился в яслях и жил бедняком, не имевшим где главы подклонить, Он придет, как Царь, во всей славе своей и Отца своего, и все святые ангелы с ним. Придет для последнего суда, чтобы рассчитаться, так сказать, с тем человечеством, которое Он пришел спасти на землю когда-то. И как радостно, как светоносно первая половина этого суда, когда Господь скажет всем праведникам, и не только к тем, кто был высоко свят, достиг духовного совершенства, но и ко всем, кто жил, как говорит святитель Феофан, исправно, по-христиански, старались соблюдать заповеди, верили в Бога, жили чисто, не нарушая Божьи законы, верили и умерли именно в надежде воскресения жизни вечной, ко всем им Господь скажет, приидите, благословенные Отца моего, наследуйте Царство. Дальше Господь перечисляет все добродетели, за которые Он дает им эту милость. Я кажется, дела добрые дела. Залкался, да? Я алкоголь, испытал год, вы меня накормили, жажду меня напоили, был мат, меня одели, был болен, тем не меня посетили и так далее. Все добрые дела. Праведники тоже в каком-то смысле, быть может, ошеломленные этой милости сказать, Господи, они знают Евангелие. Они знают, что это так. Но страшная картина нестерпима величественной славы Небесного Царя настолько будет грандиозна и величественна, что они смиренно скажут, Господи, когда мы тебя видели? Голодным или жаждущим, или ногим, или больным, и послужили тебе? Это слишком не похож тот, кто перед ним восседает на престоле славы своей, на тех, кому не благотворили. А Господь им скажет: истинно говорю вам, что вы сделали этим братьям моим меньшим, то мне сотворили. Заметьте любовь Господа Иисуса Христа, который этих меньших братьев считает именно братьями своими. Но зато как страшен будет вторая половина суда, когда Господь всем, кто не покорился Его закону, скажет: отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Заметьте, какая противоположность. Там было сказано: наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. А тут сказано: идите в огонь вечный, уготованный кому? Вам. Нет, не вам. Дьяволу и ангелам его. Они себе унаследовали эту участь, а вы сами себя уподобили им. Поэтому для вас другого места нет. Имейте в виду, что для Господа Спасителя насколько радостным будет произнести первое свое слово помилование, настолько скорбным для него будет это слово вечного отлучения, которое он будет вынужден произнести, потому что духовное состояние этих несчастных будет такое, что они никогда не смогут быть с ним в блаженном общении любви. Когда-то митрополит Иннокентия Московского спросил один радиакон, как раз об этом моменте: владыка, ну как же это Господь милосердный осудит бедных грешников на мучение, на отвержение от себя? Как он им скажет: отойдите от меня? Ведь он же любовь бесконечна. Ответил митрополит ему неожиданно вопросом: почему ты вертишься, не сидишь на месте спокойно? Сиди как сидел. Владыка, не могу, солнце бьет в глаза. Вот это же будет с несчастными грешниками, сказал он митрополит. Они не смогут видеть солнце правды и скроются от него во тьму кромешную. Как ночные хищники скрываются от солнышка, которому радуется весь живой мир. Когда эти несчастные, последние, которые всегда правду для себя других осуждали, попытаются последний раз оправдаться и будут говорить то же, что говорили праведники, только в другой формулировке, в отрицательной постановке: Господи, когда мы тебя видели голодным или жаждущим, многим больным, и не послужили тебе? Мы тебя не видели, мы тебе помогли. Мы видели этих дармоедцев, пьяниц, тунеядцев. Мы им не помогали. Зачем тунеядцев кормить? Все пьяницам помогать. Мы им не помогали. Мы тебе помогли. А Господь ему скажет, что нет. За то, что вы не сделали одному этого из братьев, не меньше, которые вы должны были не судить, а любить, то, что вы им не сделали, вы не сделали мне. И вот церковь эту, с одной стороны, радостную, с другой стороны, устрашающую, грандиозную картину последнего суда перед нами поставляет для того, чтобы сокрушить наши чувства, души, которые ничем не сокрушаются. И, как говорил знаменитый московский митрополит Филарет, дать нам возможность перемен. Великий московский святитель говорит: Христос для того пред тобой рисует картину своего суда заранее, чтобы дать тебе возможность изменением жизни к добру перебежать с левой стороны на правую, пока не поздно. Когда Спаситель предупреждает, а возможность открыта. Пока не пресеклась земная жизнь человека, перемена к лучшему всегда возможна и желательна. Вот поэтому и зовет нас Господь. Между прочим, один из великих подвижников, размышляя о страшном суде, говорил: я думаю, что на страшном суде три вещи меня в особенности поразят. Одна из них — это то, что с правую сторону Спасителя, а направо от Него, я не увижу многих тех, кого думал видеть. Еще больше я удивлюсь, говорил праведник, когда я направо от Спасителя увижу многих тех, кого никак не ожидал. А больше всего удивлюсь, говорил смиренно подвижник, если я сам окажусь на правой стороне. так смиренно он думал о себе. И церковь к этому именно нас и призывает. Вы знаете, что всякая наша просительная втения оканчивается прошением о том, что мы просим у Господа христианской кончины живота нашего, из болезни последней мирной и доброго ответа на страшном Христовом суде. Потому что это будет величайший момент в нашей жизни, важнейший, после которого последует да или нет. Свет вечный или тьма вечная, кромешная, вечная радость или вечная мука. И вот это-то все церковь нам предлагает, чтобы все это переживали мы с вами достойным образом подготовились к великому посту, а великий пост нас должен подготовить потом к страстной седмице, а страстная седмица к торжеству и торжеству величайшему празднику нашему Святой Христовый пост.